Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии писатель Евгений Войскунский. Вопросы будут задавать Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале этой передачи коротко напомню биографию нашего гостя. Родился в Баку в 22-м году после окончания школы, служил в армии с 40-го по 56-й годы на Балтийском флоте, участвовал в обороне полуострова Ханка, Ленинграда, в отставку вышел в звание капитан-лейтенанта. Заочно закончил литературный институт имени Горького. В 50-х годах публиковалась его военная проза и маринистика. В 1962 году дебютировал в жанре фантастики романом «Экипаж Меконга», который был написан в соавторстве с Исаем Лукадьяновым. Это двоюродный брат писателя. Особенно много печатались фантасты в годы оттепеля, в 60-е. Тогда увидели свет сборник «На перекрестках времени», повести «Черный столб» и «Формула невозможного», рассказ «Прощание на берегу», романы «Очень далекий Тартас» и «Плеск звездных морей». Но пришел конец оттепели, и для Войскунского и Лукадьянова, которые к тому времени уже накопили достаточно много материала, о чем свидетельствует в первую очередь чудесная такая, как бы я бы ее, не обидеть, если я назову ее псевдо-средневековая, повесть об океане и королевском кухаре. Это был 71-й год, наступили времена достаточно непростые за роман «Ур, сын Шама». Это книжка о воспитанном инопланетянами шумерском мальчике. Роман, в общем, связан с экипажем Меконга, но усмотрели в этом романе так ни много ни мало, как сионизм. Выводы последователи моментально, возникли сложности с публикациями. Детская литература отказалась переиздавать «Экипаж Меконга» и только в 80-м году напечатала роман «Незаконная планета». Это было последнее совместное произведение Войскунского и Лукадьянова. В 70-х годах Евгений Войскунский стал одним из руководителей Малеевского семинара молодых писателей-фантастов, и в прошлом году вышел роман «Румянцевский сквер», о котором, я думаю, достаточно много мы будем говорить в этой передаче. Все правильно, Евгений Львович, или что-то хотите добавить?
Все правильно.
Но все-таки начать я хочу не с литературы, а с войны. Война вас застала на полуострове Ханка, начали вы ее, ну, фактически с самого начала, война с Финляндией, в рамках Второй мировой началась 25 июня, начались обстрелы финских батарей. Вот ваши тогдашние ощущения, ведь молодых людей тогда воспитывали, что война будет скоротечной, война будет на территории врага. Вы же обороняли остров 164 дня, и эвакуация с полуостров. И эвакуация из полуострова Ханка началась в декабре 41 года, когда немцы уже стояли под Москвой, и еще не началось контрнаступление Красной армии под Москвой. Вот ваше ощущение, 164 дня, а вы все еще обороняетесь, война все еще идет, и все еще идет не на чужой территории.
Да, так оно и было, тут только одну поправку надо внести. Эвакуация Ханка началась в конце октября, а не в декабре. В декабре был последний караван, последний конвой.
Что касается... Но в октябре гитлеровцы тоже уже были под Москвой.
Да, конечно. Что касается моих ощущений, то что вам сказать? Я же принадлежал к тому поколению советских, ну, юношей, молодых людей, которые были воспитаны в определенном духе. И мы прекрасно понимали, что фашистская Германия, она, в общем-то, неоднородна, что там есть, наверное, рабочие, которые портят эти самые снаряды и мины, даром, что эти снаряды и мины исправно взрывались у нас над головами. То есть избавление от этих иллюзий, от этих мифов шло достаточно быстро, но все-таки эти иллюзии действительно были. Что касается самой войны, то в наши мозги большую сумятицу внес, конечно же, самый знаменитый пакт Риббентроп-Молотов. В общем-то, было не очень-то приятно видеть хитрую улыбку Риббентропа рядом с насупленной физиономией Молотова и сознавать о том, что фашисты теперь вроде бы наших друзей. Но когда началась война, в общем-то, все стало на свои места. Вы правильно сказали, что Финляндия вступила в войну 25 июня, и на Ханк обрушился огонь финских батарей. То есть, в общем, Ханк простреливался весь. Там не было, по сути дела, тыла. И это означало, что весь гарнизон стал зарываться в землю. Все было упрятано под землю, вплоть до ангаров для самолетов. И вот началась оборона Ханка. Оборона Ханка началась с создания десантного отряда, которым руководил капитан Гранин, очень известный также на Ханка, артиллерист, командир одной из батарей. И этому отряду предписано было овладеть островами в Шхерном районе на северо-западе полуострова, откуда наибольшая угроза десанта была. Вот. И эти острова, маленькие, собственно, островки, поросшие сосняком, это десантный отряд Гранина, это были лихие матросы, солдаты, конечно. Вот, к концу октября там были захвачены 19 островков в Шхерном районе. Ну и, конечно, собственно, горячие головы, которые предлагали идти дальше на финский полуостров под Валандец, который била тяжелая осадная артиллерия. Ну, все это, конечно, было несерьезно. Командир базы генерал Кабанов приказал перейти к обороне. Понимаете, в чем дело? На Ханка был удивительным образом какой-то наступательный дух. И ведь это, учтите, в то время, когда пятился гигантский фронт. А Ханка не знал, как бы сказать, отступление. Но там, собственно, и некуда было отступать. Там был аэродром Плеш в лесу, который был постоянно под огнем. Стоило завести мотор на самолет, а самолеты-то были какие? Ишачки, Ю-16, и Чайки, И-153. То есть, можно сказать, допотопные самолеты. Они взлетали и садились под огнем. Перенести аэродром было некуда. Это был единственный аэродром за всю историю Второй мировой войны, который был под постоянным огнем противника. 164 дня продолжалась оборона Ханка, и в конце октября началась эвакуация гарнизона. Дело в том, что 30-тысячный гарнизон, не знавший поражений и имевший солидный, уже накопивший солидный боевой опыт, был, наверное, более необходим на Ленинградском фронте, чем здесь, на этом полуострове, в глубоком тылу противника. Причем наступала зима, а с зимой, конечно, так сказать, замерзало море, и условия на Ханка для проникновения десантов противника резко возрастало. Кроме того, понемногу иссякали запасы продовольствия, артиллерии и бензина. Нужно было эвакуировать гарнизон, и вот началась эвакуация.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Писатель Евгений Войсконский сегодня в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидарус», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Фарук, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вы сразу начали писать романы или до этого рассказы тоже написали? Или так, скажите, чем различается и как можно пойти из рассказа на романы легче или из романа на рассказы?
Писать трудно и то, и другое. И, конечно, я начинал далеко не с романов. Я ощущал в себе, знаете, вот этот зуд литературный еще со школьных времен. Моим любимым жанром были фельетоны. Ну и очерки, статьи. Я начал на Ханку уже писать в базовую газету «Красный Кангут». Это газета, выходившая на полуострове Ханка. Я начал писать туда фельетоны, статьи, и в конце обороны меня взяли в редакцию этой газеты. Нет, дорогой Фарук, я, конечно, о романах тогда и не помышлял. Романы родились значительно позже. Я могу вам сказать, как родился роман «Кронштадт». Это уже было в Кронштадте, в котором мы пришли с полуострова Ханка. Первая блокадная зима, голод, мороз. И тральщик, на который я прыгнул, ну, надо сказать, что наше судно, оно называлось «Иосиф Сталин», турбоэлектроход, это был последний конвой, увозивший с Ханка арьергард, вы понимаете, что это такое. Вот, и, значит, мы пришли в Кронштадт, как раз это было 6 декабря 1941 года, И вскоре этот тральщик БТШ-217 стал на ремонт к стенке морского завода Кронштадтского. Я там часто бывал. И однажды, это были голодные времена, я однажды, придя на этот тральщик, стоявший у стенки морского завода, я увидел, как из каюты комиссара тральщика, но тогда уже, пожалуй, не комиссара, а замполита, вышла тоненькая девушка, завернутая с головы до ног в огромный платок, с огромными глазами. Было понятно, что комиссар, красавец-мужчина, чернобровый, такой подкармливал эту девушку. Ну, мог ли я тогда 19-летний юнец, начинающий военный журналист, представить себе, что эта сценка врежется в память и ляжет в основу романа «Кронштадт», который спустя многие годы, ну, вот, мне удалось написать.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Вот поскольку речь зашла о войне с Финляндией, которая шла параллельно с войной с Германией в начале 40-х годов, странное дело, в Финляндии до сих пор есть люди старшего поколения, которые негативно относятся к России, потому что помнят эту войну. Сами финны мне часто об этом рассказывают, когда я приезжаю в Финляндию. А в России большинство населения, в том числе люди, которые ездят в Финляндию там, каждый год из Питера, часто вообще не знают, что такая война была, особенно молодые. И иногда я задумываюсь об этом, хорошо ли это, что люди вообще, кто-то может сказать, ну и прекрасно, забыли и великолепно. Но мне кажется, что если не знать того, что происходило, то, во-первых, это будет повторяться, и вот русская история, она циклична, потому что мы очень быстро забываем собственные ошибки, и опять они возобновляются. А во-вторых, это, ну, признак какой-то ущербности, что ли, вот нелюбопытства, неспособность понять, что же с тобой случилось. Уж лучше злиться, я считаю, на другую нацию, чем просто не знать о трудностях, которые были в истории.
Вы, Дмитрий, затронули необычайно важный вопрос. Подрастающее поколение, и предыдущее тоже, очень плохо знают войну. Да, и практически даже вообще ничего не знают. А то, что мы воевали с Финляндией, вообще никто почти ничего не знает. А зимняя война 39-40 года вообще полузабыта или вообще забыта. Незнаменитая война, по выражению Твардовского. Что касается отношения финнов к нам, что сказать? Я в Финляндии давно уже не был, но мне доводилось там бывать в послевоенные годы. Ну, конечно, там были люди, которые не очень-то любили нас и помнили финскую войну. Там были люди, которые потеряли карельский перешеек. Это была очень болезненная потеря для Финляндии.
Беженцы, фактически.
Беженцы с карельского перешейка. Вот, знаете, из Выборга, из Киломяки, который сейчас называется Комарово, из Куокколы, который сейчас называется Репино, и так далее. Вот. И, в общем-то, конечно, это было негативное отношение, естественно, с их стороны. Но простой народ, так сказать, ну, относился к нам, когда мы приезжали в Финляндию, в общем, достаточно лояльно. В 91-м году я в составе небольшой делегации ветеранов, ханковских ветеранов, поехал на Ханка. Мы были приглашены Ханковской организацией ветеранов войны. То есть это была встреча ветеранов финской войны с той стороны и с нашей стороны. Довольно большая группа поехала. И вот мы там, ну, это была, конечно, поездка необычайно ностальгическая для меня, потому что я снова увидел эти островки, огрызавшиеся огнем, а теперь такие мирные, спокойные и красивые. Я увидел там дома, которые сохранились с прежних времен. Но это были каменные дома, потому что сам городок Ханка был весь сожжен финской артиллерией. Вот. И к нам относились очень хорошо, очень хорошо. Вот финские журналисты, с которыми я там общался, они производили впечатление абсолютно нормальных людей. Это была даже не пресловутая политкорректность, а это было именно дружелюбие. Я думаю, что это все-таки в основе наших отношений.
Евгений Львович, как вы относитесь к современной военной литературе? Много сейчас печатается, особенно в интернете, это и мемуары афганской войны, мемуары чеченских войн, и воспоминания или художественные вещи о событиях и в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе, и в Абхазии. Читаете ли вы это? Если да, то какую оценку можете этому дать?
К сожалению, я очень немного прочел и времени нет, и с годами как-то и читаешь медленнее, и с глазами всякие проблемы. Ну, в общем-то, мне все-таки 86. Вот. Но кое-что, конечно, я читал. Ну, что касается афганской войны, то повести Павлова, мне кажется, очень интересными и написанными человеком мыслящим и опытным, так сказать, в изображении военного быта и так далее. Недавно я прочел одну или две вещи бывшего солдата чеченской войны, это Захар Прилепин, и мне это тоже понравилось. То есть свидетельство очевидцев имеет для меня, мне кажется, самое такое, ну, первостепенное значение. Конечно, пройдут годы, и об этих войнах будут писать люди, не участвовавшие в этих войнах, и, может быть, появятся какие-то новые книги. Вот. Но надо сказать, что ведь и афганская, и чеченская, обе чеченских войны были, к сожалению, для нас, ветеранов Великой Отечественной, войнами, как бы вам сказать... Ну, мы же когда-то делили войны на справедливые и несправедливые, хотя вы и молоды, но, наверное, помните эти времена. Вот. Но эти войны были не совсем справедливые. Я знаю, что вторжение нашей армии в Афганистан было, так сказать, состоялось вопреки мнению сведущих людей, которые знали Афганистан и понимали, что такое война в горах, которые помнили печальный опыт англичан, которые проиграли там 2 или 3 войны в свое время, и все такое. И очень возражали против вступления наших войск в Афганистан. Но, так сказать, геронтологическое политбюро тогдашнее приняло свое решение. Что касается чеченской войны, вы знаете, я даже не буду касаться этой темы, это для меня она очень болезненна, очень болезненна. Я знаю только, что ребята, которые побывали в Чечне, они вернулись оттуда, ну, не то, что неадекватные, но, знаете, вот, сполошенные, ушибленные, ударенные этой войной. Будут написаны, безусловно, об этом книги. Я в этом не сомневаюсь. Но то, что я читал, кажется мне достаточно интересным.
Фарух Фарда, пожалуйста.
Вы участвовали в войне. Я читал про Сталина. Много чего-то. Я хочу, как вы свидетель войны и свидетель все это пред вас пришло. Скажите, пожалуйста, про роль Сталина на победу войны и почему в Россию и даже за границу его обвиняют?
Я понял ваш вопрос. Но тут, очевидно, надо прежде всего сказать вот что. Ни один враг, ни один противник, злейший враг, не сумел бы нанести такой... не сумел бы нанести такого удара и вызвать такие потери в советских вооруженных силах, какие это сделал Сталин и его руководство. Были арестованы, вы знаете историю Советского Союза, конечно, в 30-е годы, в первую половину 30-х годов, да и не только в первую, да, вплошь сквозь 30-е годы, до 40 тысяч офицеров. Тогда, правда, еще это слово не фигурировало, командиров советской армии. Были арестованы все маршалы, кроме Буденного и Ворошилова. Были арестованы все командармы, были арестованы почти все, ну, комбриги, комдивы. То есть армия практически была обезглавлена. Я считаю, что это огромный урон, нанесенный Сталину. Его подозрительность, его борьбой за власть, не надо об этом забывать. Что касается дальнейших событий военных, то, ну, Сталин оправился после первых месяцев войны, когда он был, как говорят, некоторым образом, ну, как бы сказать, не управлял страной в течение июля и части августа. Он взял себя в руки и, так сказать, взял в твердые руки руководство. Но дело в том, что Сталин, конечно, не был никаким стратегом. Стратеги появились в ходе войны. Это были маршал Василевский, это был маршал Соколовский, маршал Шапошников, который, правда, недолго был начальником штаба. Но потом появились командующие фронтами, которые... опыт современной войны очень быстро усваивали. И Сталин опирался на этих людей. Победа, достигнутая в 1945 году, была победой, была огромной победой народа, советского народа. Это была поистине народная война. И жертв понадобилось гигантское количество. Их могло бы быть значительно меньше, если бы не гигантские ошибки сталинского руководства. Поэтому, говоря о роли Сталина в войне, надо иметь в виду, что здесь есть и какие-то негативные моменты, а их очень много, но какие-то позитивные, потому что, в общем-то, к концу войны он освоился с ролью верховного главнокомандующего. Вот. Я считаю, что войну выиграл советский народ. Что касается нынешнего, как бы сказать, ну вот такая странная происходит вещь, переоценка ценностей. На Западе многие вообще не знают, что Россия выиграла войну, считают, что войну выиграли только американцы и англичане. Это абсолютно неверно, потому что если бы не советская армия, которая устояла от натиска и начала огромное наступление вглубь Европы, но не было бы никакого второго фронта, и, ну, я не знаю, дошли ли мы бы до Ла-Манша, это еще, конечно, вопрос очень сложный, но союзники были озабочены тем, чтобы противопоставить что-то наступающей советской армии. Вот. И нельзя об этом забывать, и, конечно, мне больно, когда подрастающее поколение почти ничего не знает. Для них Великая Отечественная, ну, примерно как для нас Пуническая война.
Вы знаете, мы несколько лет назад, в годовщину начала войны, 22 июня, есть на радио «Свобода» такой жанр, опрос на улицах, и в канун 22 июня задавали наши корреспонденты в разных городах, что случилось 22 июня. Вот. Порядка 30-40% сумели ответить правильно.
Не знали.
Остальные не знали. Вот так. Это программа «Лицом к лицу». Писатель Евгений Войскунский отвечает на вопросы Фарука Фарда, главного редактора афганской газеты «Навидерус», и Дмитрия Бабича, обозревателя журнала «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. После объявлений и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Японию для переговоров с руководителями страны и представителями деловых кругов. Ожидается, что во время визита будет подписан договор о развитии ядерной энергетики в мирных целях. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиция настаивала на том, чтобы глава государства ушел в отставку. Папа Римский Бенедикт XVI, который прибыл сегодня с пятидневным визитом в Израиль и на палестинские территории, почтил память жертв Холокоста, посетив мемориал Яд Вашем. Американо-иранская журналистка Рахсана Сабири освобождена из тюрьмы, об этом сообщили ее адвокаты. Иранский суд принял решение заменить 8 лет тюрьмы на 2 года условно. Афганские правозащитники сегодня заявили, что, по данным правительства, боевики движения «Талибан», возможно, использовали белый фосфор или иные подобные средства для поджогов при нападении 4 мая на деревни в провинции Фарах на западе страны. Через аэропорт города Наваи в Узбекистане начался транзит грузов невоенного назначения для войск международной коалиции в Афганистане. Об этом сообщил президент Узбекистана Ислам Каримов на переговорах с президентом Южной Кореи Лю Мюнбаком. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. В Соединенных Штатах такой диагноз поставлен более чем 2500 человек, трое умерли. Организация Объединенных Наций называет массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где правительственные войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских сепаратистов.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии писатель Евгений Войскунский. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Дим, пожалуйста.
Мне кажется, что советские фантасты в 60-е годы, вот сейчас перечитываешь их книги, и удивляешься такому факту, они многие, я бы сказал так, вопросы поставили, которые только сейчас выходят на поверхность. Например, «Час быка» Ефремова. Там описывается ситуация, когда на Земле сложилось самое лучшее совершенное общество, а на другой планете, куда раньше улетал отряд землян, там осталось общество такое, как в середине 20 века. И вот они не могут установить контакт, прилетает космический корабль с совершенными людьми, они не могут с ними разговаривать. Это очень напоминает нынешний разговор Запада с Ираном, например, или даже некоторые диалоги российского и, там, скажем, руководства ЕС. И вот в вашем романе «Очень далекий Тартес», он написан, да, в 68-м году. Я там читаю про страну великого, неизменного, неизменяемого установления. Это для меня, так сказать, моего поколения, неизменяемое установление, это застой. Да? А вы об этом пишете еще в самом начале брежневского правления, когда оно таким вот, так сказать, застойным еще не стало и не сформировалось. Вот на что вы намекали, когда писали об этой стране великого неизменяемого установления, и не получилось ли так, что вы немножко предсказали, уже тогда вы предсказали то, что очень сильно мы чувствовали к концу 80-х годов, и не случайно эту книгу переиздали, по-моему, в 89-м году.
Да, спасибо за вопрос, интересный вопрос. «Очень далекий Тартес» мы начинали писать в 60-е годы, которые для меня были очень интересными. Это было лихое время, когда, с одной стороны, это было после 20-го съезда, и в стране начинались какие-то ростки либерализма, скажем так. Но, с другой стороны, и расстрел в Новочеркасске, и венгерские события, и все такое. Это было очень сложное время. И когда мы написали вот этот самый Тартес, и это общество, руководимое неизменяемым установлением, ну, мы, конечно, имели в виду идеологическую страну, идеологическое общество. Собственно говоря, было уже существовало многие десятилетия в Советском Союзе. Разумеется, мы не ставили себе никаких ни подрывных целей, ни каких-то профетических, так сказать, пророческих. Но к тому времени уже был «Один день Ивана Денисовича», уже был роман Дудинцева. Многочисленные примеры того, что можно было как-то касаться каких-то очень сложных вопросов. К этому я добавлю, что Тартес проходил в «Молодой гвардии» довольно сложно. Именно благодаря этому неизменяемому установлению. Что касается фантастики 60-х, то я вспоминаю об этом времени, ну, не то что с восторгом или с восхищением, но с ностальгическим чувством. Это было прекрасное время, прекрасные годы. И знаете, когда это началось? Это началось в 57-м, когда вышел «Туман из Андромеды» Ивана Антоновича Ефремова, человека, которого я глубоко уважаю. Кстати, недавно мне присудили премию его имени. Иван Антонович Ефремов был потрясающий человек. Он не был крупным художником, но он был мыслителем. И «Туман из Андромеды» была для моего поколения, для нашего поколения фантастов, ракетой, взвившейся и возвестившей начало новой, что ли, советской фантастики. То есть это, можно сказать, что мы все вышли из ефремовского звездолета «Тантра».
Я бы хотел продолжить тогда литературную тему, раз уж она началась, но уйти от фантастики и обратиться к роману «Румянцев и Скер». Вот скажите мне, пожалуйста, у меня возникло ощущение, что вы пишете главную книгу своей жизни. Это первое ощущение. И второе ощущение, что вы достаточно торопились ее написать, поэтому многие сюжетные линии, многие характеры лишь обозначены, при этом давая возможность мне, как читателю, что-то додумывать. за героев, про то, что не дописано, но ясно достаточно. Знаете, мне это отчасти Борхесона напомнило, который обозначает сюжетные линии, но не продолжает их.
Это очень лестное сравнение.
Скажите, у меня правильное ощущение?
Ну, в общем, наверное, правильное. Я, правда, не могу сказать, что я торопился. Я вообще не тороплюсь. Я пишу очень медленно. Ну, там, если одна страница в день или полторы страницы, я чувствую, что этот день был прожит не зря. Да нет, я не торопился. Что касается недописанных характеров, я не знаю, о чем вы. Это надо конкретно, это уже, так сказать,
литературоведение. Короткая сюжетная линия про отношения на советском судне между капитаном, врачом, буфетчицей. Она обозначена. Ее можно было целую главу сделать об этом. А там несколько страниц.
Это верно. Это, Владимир, вы это верно подметили, потому что я был в таком дальнем плавании в свое время, и многое из того, что я видел, я об этом пытался написать. Да, это верно, конечно, там есть какие-то не до конца доработанные линии, но это не основные линии. Это линии побочные, как правило. Основные линии все-таки там проработаны, я думаю. Нет, «Румянцевский сквер», пожалуй, действительно главная была моей главной книгой. Но должен вам признаться, что все-таки главная книга – это та, которую я вот недавно закончил. Это книга воспоминаний. Я над ней долго работал, лет 6, если не больше. Вот она будет называться «Полвека любви» и, надеюсь, выйдет в обозримое время. Точнее сказать, пожалуй, не смогу. Вот это будет моя главная книга и, ну, кто знает, может быть, и «Лебединая песня».
Про «Румянцевский сквер» я еще спрошу, но после того, как коллеги задают вопросы, Фарух Фарда, пожалуйста.
Как ясно, война – это кровь, это убийство и еще хуже. И писательские личности – это, можно сказать, тонкие чувства, любовь и так далее. Что случилось, что две личности соединились внутренний Евгений Войсконский?
Это очень трудный вопрос. Я бы сказал, что случилось. Но я бы на это ответил так. Случилась именно война. Ну, мальчик, воспитанный в домашних условиях, отличник учебы. И, в общем-то, ну, я не знаю, был ли я маменькиным сынком или нет. Но попадает в совершенно новую обстановку. Это война, это бомбежки, это контузия, это совершенно новая обстановка для меня. И, в общем, обстановка, понимаете, быт войны – это очень грубый быт. И вы, конечно, Фарук, это знаете. Вы не понаслышке знаете, что такое война, и должны об этом прекрасно знать. Это грубый быт. Этот грубый быт неизбежно накладывает отпечаток на личность человека. И если человек становится писателем, и честным писателем, я хочу сказать, то вот эта трудная проза войны, вот эта грубая жизнь, понимаете, с беспощадным огнем, с нелепыми иногда приказами, с недостатком еды, с недостатками командования и так далее, с гигантскими потерями вокруг, неизбежно, ну, может быть, даже и искажает личность человека. Война есть война.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В нашей студии сегодня писатель Евгений Войсконский. Он отвечает на вопросы Фарука Фарда, главного редактора афганской газеты «Навидерус», и Дмитрия Бабича, обозревателя журнала «Раша Профайл». Дим, пожалуйста.
А вот читая вашу книгу о Ханку «Мир тесен», она вызывает достаточно любопытную мысль. Мы привыкли считать, что советские люди вот перед войной находились в неведении. И вот 22 июня почти на всех фотографиях, во всех воспоминаниях это шок. А в вашей книге, вот ваши герои ведут постоянные разговоры. Что происходит? Немцы взяли Париж, да, значит, что делать? Действительно, один из героев говорит, довольно противно видеть Молотова рядом с Риббентропом. Сказать такое публично в 40-м или в 39-м году, наверное, значило было подписать себе как минимум тюремный приговор, если не смертный.
Ну, это авторская речь.
Понятно, да, но это как бы говорится в частных разговорах. Тем не менее, вот есть, после этой книги мне стало ясно, что ситуация вот с общественным мнением мышлением, с сознанием людей была сложнее, чем нам сейчас кажется. Люди многое предчувствовали, многое знали. Очень хотелось оттянуть это неизбежное. И, грубо говоря, политика примиренчества, да, так сказать, там, которую там обычно Мюнхен в таких случаях вспоминают, она во всех обществах была. И на самом деле даже и вот эти шапкозакидайские настроения, мы победим, потому что мы самые сильные. Я, как человек, знающий французский язык, читавший французскую прессу, я могу сказать, у французов были такие же настроения перед войной. Мы непременно победим, мы самые сильные. И вот все-таки, как бы вы суммировали ощущения людей вот тогда, в 39-м, 40-м, 41-м году?
Вы знаете, даже не взятие немцами Парижа в 40-м году, а испанская война, которую мы, конечно, в ходе этой войны, мы были еще школьниками, война 36-39 года, она уже тогда, может быть, подспудно, но отчетливо жила в нашем сознании. Как неизбежность столкновения с фашизмом. Неизбежность столкновения с фашизмом. Эта мысль, безусловно, присутствовала в обществе, в советском обществе до военного времени. И я уже вам говорил об этом, и об этом в моих книгах написано. Пакт 1939 года внес гигантскую сумятицу в умы. Как это так? Договор с фашистами и все такое. Нет, конечно, мы не очень-то ясно себе представляли, как будут развиваться мировые события, но, однако же, призрак войны уже ходил и, как бы сказать, развивался. Да и появлялись уже просто некоторые книги на эту тему. Ну, я не буду говорить об их художественных достоинствах, но, тем не менее, появлялись книги про провозвестники войны. Говорили ли мы о войне? Да, говорили. Я помню, как в Румянцевском сквере, это сквер рядом с Академией художества, где я учился, в 39-м году я поступил туда. А моя будущая жена Лида, она училась в Ленинградском университете на истфаке. Мы встречались в этом Румянцевском сквере. Как раз 1 сентября мы встретились после окончания занятий. И я развернул «Ленинградскую правду» и ахнул. Немецкие войска вторглись в Польшу. Это был сентябрь 39-го года. И вот можно поверить в это, можно не поверить. Ну, наверное, в этот момент, или в этот миг, или в эти дни родилась и возникла, или мелькнула, точнее сказать, мысль о том, что война подбирается и к нам. Угу. Война подбирается к нам. Она, эта мысль усилилась, когда советская армия начала небезызвестный поход в Польшу, в Западную Белоруссию и Западную Украину, и когда у нас в Германии возникла общая граница. Это ощущение надвигающейся войны, безусловно, существовало.
Видите, а о совместном параде в Брест-Литовске вы тогда знали?
О чем?
О совместном параде Красной армии и вермахта, который был в Брест-Литовске.
Это не подчеркивалось, наверное.
Нет, конечно. Об этом не было никаких сообщений в прессе.
Но если бы Сталин, как вот сейчас утверждают Суворов и другие, действительно бы нанес некий упреждающий удар, как бы это было встречено в обществе?
Как было бы встречено в обществе? Ну, тут надо уже к Суворову, так сказать, к его книгам, к которым у меня отношение неоднозначное, далеко неоднозначное. Но я не знаю, ведь, понимаете, Дмитрий, общество ведь было расколото, во-первых, а потом общество, ну, как бы вам сказать, оно было определенным образом идеологически обработано. И любую информацию, спущенную сверху, даже и граничащую с мифом, общество бы проглотило.
Вот вы сказали, что общество было расколото. Но, как мне кажется, вот целью большевиков было как раз сделать советское общество достаточно однородным. Именно поэтому уничтожались самые яркие фигуры и в интеллигенции, и в крестьянстве, и в военном руководстве. И определенных успехов большевики, в общем-то, достигли. И когда в Конституции в 77-м году было записано, что возникла новая историческая общность «Советский народ», в этом была определенная доля правды. Поэтому меня на самом деле удивляет, почему в этом достаточно однородном обществе все-таки сохранились такие абсолютно противоположные люди. Ваш роман «Румянцевский сквер» завершается судебным процессом, который уже в перестроечные времена пытается разобраться, кто виновен в событиях полувековой давности. Это такой символический суд над режимом. Суд, который в реальности никогда не состоялся И я боюсь, что никогда не состоится. Я в этом отношении очень большой пессимист. Вы не выносите вердикта. Ни собственного вердикта, ни ваши герои не выносят никакого вердикта. Более того, прежние боевые друзья оказываются по разные стороны баррикад. Я похожее встречал в жизни, причем несколько раз, в 90-е годы, когда в семье два брата, один шел голосовать за Гайдара, а второй за Зюганова. Почему так происходит? Я сразу много вопросов задал. Простите.
Вы задали много вопросов, но все эти вопросы можно объединить в один вопрос о том идеологическом давлении, которое испытывал советский народ, который, безусловно, к 1977 году, наверное, действительно сложилось это понятие советского народа, который испытывал вот, под давлением этой идеологии. Тут никаких не может быть сомнений. Другое дело, что раскол шел, и я думаю, совершенно феноменально то, что далеко не все в советском обществе стали вот этими героями Оруэлла. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И что возникла мысль свободолюбия, возникла ну, то, что потом оформилось в знаменитый плюрализм. Потому что дело в том, что, в общем-то, большевики сделали огромное дело. Они покончили с безграмотностью России. И вот в этой прежде безграмотной стране возникли интеллигенты, ну, полуинтеллигенты, образованщина возникла. И вот на основе вот этого новой какой-то исторической такой, такой исторической прослойки возникли люди мыслящие.
Простите, я вот на секунду вас перебью.
Пожалуйста.
Буквально, вот, а вы меня поправите, если вы со мной не согласитесь. Как мне кажется, большевики старались вырастить такое специальное поколение люмпен-интеллигентов, но у них это не совсем получилось.
Я с этим готов согласиться. Это точно, это верно. Им действительно можно присвоить вот эту самую... Хотя, конечно, тут есть некоторые ну, разночтения, что ли, потому что люмпен – это определенное историческое понятие. Но с этим я готов согласиться.
В романе есть такая вот повесть в романе «Житие Акулинича». Ваше отношение к правозащитникам. Мне казалось, что вот этот человек списан с людей, которых вот я лично знал. Какие-то черты в нем есть от Сергея Ковалева, какие-то от Алика Гинзбурга. В 70-е годы, несмотря на всю мощь советской пропаганды, что это наймиты империализма и так далее, к диссидентам относились с симпатией. Лучше всего об этом рассказал Сергей Довлатов, как байка у него такая есть, мучается мужик утром с похмелья, ну, совершенно невозможно, вот сейчас умрет, денег ни копейки, выходит на улицу, а там стоит огромный мужик, достает 10 рублей, говорит, на, и запомни, я академик Сахаров. Вот сегодня... Отношение к правозащитникам совсем другое. Ваше отношение к этому?
Мое отношение к правозащитникам. Мне доводилось спорить с некоторыми даже своими друзьями, которые считают правозащитников усколобами, излишне честолюбивыми, резко ориентированными на Запад и все такое. Я этого принять не могу. Для меня правозащитники 60-х годов ну, люди, осмелившиеся сказать громко свое «нет». И это было, конечно, абсолютно, так сказать, невозможно в прежние времена. Это жестоко подавлялось, как мы прекрасно это знаем. И они достойны всяческого уважения. «Семерка», вышедшая в 68-м году на Красную площадь с протестом против нашего вторжения в Чехословакию, я считаю, что это героический поступок. Нет, я к правозащитникам отношусь не только положительно, а в высшей степени положительно. То есть это были люди, которые помогли расшатать вот, гигантскую, так сказать, несправедливость.
Фарук Фарда, пожалуйста.
Я опять чуть дальше пойду. В 83-м и 84-м году я был председатель Союза писателей молодежи, ассоциации Союза писателей молодежи Афганистана. К нам приехали Юлиан Семинов, Ким Селихов, Валерий Поваляев, Верченко, Фазу Алиева, Шаукат Ниязи, несколько еще писателей России. Мы там много беседовали, разговаривали. У нас тема разговора была про доктора Живаго. А я тогда же вспомню, спрашивал Юлиан Семеновым, почему вы не печатаете в Советском Союзе «Доктор Живаго»? Ну, была пристройка новой, и они сказали, мы будем это печатать на литературной газете.
Простите, какой это год?
83-84. Угу. Тогда-то они были жив, Юлиан Семенов и Ким Селихов. Хочу спрашивать у вас.
В 83-м про «Доктора Живаго». Говорит вслух.
Да. А что написал Пастернак на этой книге и на сколько языков ее печатали и приводили, фильмы сделали? Столько он был прав, что написал этой истории про Советский Союз?
Да. Ну, я однозначно могу сказать, конечно, он был прав. Он написал в «Докторе Живаго» судьбу русской интеллигенции, к которой он имел прямое отношение, он был ярким выразителем этих взглядов русской интеллигенции, которая пришла, так сказать, к революции с очень пестрыми, различными пониманиями того, что происходит. Ну, вы знаете, как пестро выглядел Серебряный век в России и все такое. И вот появляется «Доктор Живаго». Казалось бы, далекие годы. Гражданская война, Первая мировая война, гражданская война. Но на самом деле это, конечно, это книга о судьбах. Это книга о судьбе русского интеллигента, который вынужден принять или не принять, ну, вот то, что произошло с Россией. А то, что произошло с Россией, об этом, наверное, еще долгие десятилетия, может быть, и столетия будут писать. Ведь это еще не закрытая тема. Гигантский поворот или переворот 17, 18, 19 годов – это тема безбрежная. Я знаю творчество писателей, которые полузабыты, как, например, Григорий Медынский, как Август Явич, для которых тема интеллигента, застигнутого врасплох революции, а, в общем-то, и не застигнутого врасплох, потому что революция была, собственно говоря, у всех на устах. Интеллигенция, русская интеллигенция, она была уже почти готова к этому. Владимир Соловьев уже знал, что будет революция. Блок знал, что будет революция. Они только не знали, что она обрушится с такой беспощадной силой на их жизнь и на жизнь их близких. Пастернак сделал гигантскую работу, когда написал эту книгу. К публикациям он отношения не имел. Книга вышла вне его воли. Он отказался от Нобелевской премии, как вы знаете. Что вам говорил Юлиан Семенов о «Докторе Живаго», я не знаю, но могу себе представить. И тем более Ким Селихов. Но думаю, что в те годы, 84-й год, в 84-м году, кстати говоря, да, 84-й год, нет, ну тогда еще, конечно, у нас «Доктор Живаго» не... Мало кто знал, мало кто читал. Кстати говоря, малоизвестный факт. В Переделкино жила литературовед и критик Сара Эммануиловна Бабёнышева. Вам это имя, наверное, ничего не говорит. Но дело в том, что вот через нее прошел почти весь «Тамиздат» и «Самиздат», который мы читали, ну, буквально вот в своих комнатах. Там, ну, не скажу под одеялом, нет, но так, тайком, так сказать, и все такое. Она вот имела возможность добывать эту литературу. И тогда-то мы и прочли и «Доктора Живаго», и тогда-то мы прочли «Чевенгур» Платонова, и «Котлован» Платонова, ну и другие вещи вот подобного рода.
Это был последний вопрос, а теперь у журналистов по традиции этой программы буквально по несколько секунд, чтобы сформулировать, что было главным в этой почти часовой беседе с Евгением Войсконским. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Для меня вот самое главное, что я вынес из книг и из разговора с Евгением Владимировичем, это то, что, мне кажется, когда появляется книга, и она становится событием, это достижение не только писателя, это еще и достижение публики. Нужно, чтобы книгу прочли, чтобы была аудитория. И вот, читая книги Войсконского и вот разговаривая с ним, я чувствую, я вижу эту аудиторию. Это все, его герои – это всегда мыслящие люди, свободные люди, поэтому мне не надо объяснять, почему было расколото советское общество. И я очень боюсь, что в будущем таких людей будет меньше. И это, мне кажется, главная проблема не только России, но вообще всего современного мира. Как сохранить глубину человека, как литературе сохранить своего читателя.
Фарук Фарди, пожалуйста.
Спасибо. Мне только приятно было с вами беседовать и слышать это, ваше мнение. Спасибо.
Среди моих знакомых есть два человека, которые участвовали в войне. Люди, с которыми вот я не слишком часто, но все-таки общаюсь, созваниваюсь. Я очень рад, что теперь таких людей три. Эмиль Львович, главное вам здоровья. Спасибо. Это была программа «Лицом к лицу». Писатель Евгений Войскунский отвечал на вопросы главного редактора афганской газеты «Новинерус» Фарука Фарды и обозревателя журнала «Russia Profile» Дмитрия Бабича. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов. Вел программу Владимир Бабурин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О перспективах решения проблемы Южных Курил в канун визита премьер-министра России Владимира Путина в Японию говорим с заведующим сектором Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергеем Арутюновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Микрофон у свободы Андрей Шары, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.